Рассказ о сотворении мира и человека разложен на 6 дней творения. Шестой день завершился так. Первая глава, 31 стих. Последний стих первой главы. «И увидел Бог все, что Он сотворил, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Что мы узнаем из этого стиха? Мироздание есть целое, нечто все, и как целое оно в отношении к частям новое, и как новое оно все хорошо особым образом, как сказано, хорошо весьма. То есть целое по отношению к частям есть нечто новое. Целое никогда не сводится к своим частям. Целое по отношению к частям есть нечто новое, и это целое хорошо особым образом, оно хорошо весьма. Все хорошо весьма. И горечь шестого дня в том, что о человеке не сказано, что он хорош. Писание на каждый день творения предлагает нам урок в виде некоторого, если помните, затруднения. И когда мы решаем это затруднение, то в нас начинает действовать или проясняется какая-то заложенная Богом сила души. Так, читая о сотворении мира, мы узнавали о себе, как мы сами устроены. А шестой день на свое завершение предлагает нам увидеть мироздание как целое вместе с человечеством, что хорошо весьма, а о человеке не говорится в шестой день, что это хорошо. Но ведь также о небе, что было сотворено в день один, а это был ангельский мир, не сказано, что это хорошо. Об ангелах и о человеке не говорится при сотворении, что это хорошо. В предзнании Божьем об отпадении части ангелов и о грехопадении человека. То есть о возможном грехопадении человека Писание дает нам знать до описания самого грехопадения. Все, что Бог сотворил, почему это хорошо весьма? Что хорошего для человека? Вопрос тем более серьезный, что это не слава шестого дня, это слава шести дней творения. Что хорошего в этом всем для человека, о котором не сказано, что он сам хорош? Священное Писание дано человеку в его падшем состоянии. Мы читаем в Священном Писании о сотворении мира и о порядке устроения человеческого сердца. Но мы, читающие, мы-то имеем уже дурной опыт свободы. Мы знаем то, чего нам совершенно не нужно было знать. Мы сотворили и испытали зло. Однако, как мир Божий, так и сердце человеческое сотворены Богом с огромным, неисчерпаемым запасом крепости и способности противостоять этому злому и этому лукавому. То есть, обратите внимание, братья и сестры, сердце человеческое так было устроено Богом, что если человек увидит зло, он бы не обвинял Бога, а усматривал добро. То есть, если человек увидит зло, он бы не Бога обвинял, а усматривал добро. Так мы прикоснулись к следующей за самосознанием способности нашей души. Когда человек сотворил зло, он и увидел зло. После грехопадения человек должен распознавать, видеть зло, но не повреждая своего сердца. Зло может преследовать нас, как кажется, повсюду. Но что очень важно знать в моменты искушений сильных, зло не универсально, нет мирового зла. Нет мирового зла. Зло – это всегда частность. Охрана сердца – это видеть, что мир от Бога хорош. Апостол Павел говорит о народах, которые не имели откровения от Бога. Апостол говорит так. Это к Римлянам 1:19. «То, что можно знать о Боге, явно для них, ибо Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания космоса через умопостижение творений видимы, человек способен познавать мироздание в целом как Божье творение. Это седьмая способность нашего сердца. Она возвращает нас на первое. Еще раз, ее можно так сформулировать, ее первая подача как бы. Нет мирового зла, зло – это всегда частность. Это охрана нашего сердца. Усиливаться, видеть, что мир от Бога хорош. Эту вот способность мы еще не назвали, мы только к ней подступаемся. Вот эта способность седьмая, она как бы возвращается к вере и неотделимой от веры и от человека, и от мира благодати. Иногда говорят, мы верим в добро. Это категорически не точно, неправильно. Мы не верим в добро, мы верим в Бога. А добро усматриваем за всеми частностями в целом мироздания. И падший мир Богом не оставлен. И даже когда, сказано в Откровении, первое небо и первая земля придут, будут новое небо и земля новая. Даже когда человечество погрязнет во зле, человеки будут спасаться. Итак, человек имеет способность усиливаться, чтобы видеть, что мир хорош. Замечу по ходу дела, видеть – это не то же, что мыслить. Человек может помыслить проблему добра и зла как мировую проблему. Такова проблема теодицеи. Теос – Бог, дикая правда, теодицея – значит оправдание Бога. Такая есть философская, богословская, некоторые считают, дисциплина. В общем виде проблема теодицеи формулируется так. Допустим, что Бог благ, всеведущий, всемогущ, сотворил мир из ничего, тогда откуда в мире зло? Если мир в целом хорош и нет мирового зла, тогда откуда в мире такое частное зло, как, например, страдание без вины? Частное зло, да? Деталь мироздания, невинное страдание, страдание без вины. И откуда смерть? И почему умирают дети? Вот наша мысль может потребовать от нас, чтобы мы произвели теодицею, обосновали, что Бог, ну, как мы его помыслили, не виновник зла. Мы это должны обосновать. В Боге нет основания для зла. Нужно доказать это, требуют наши мысли. Если проблема теодицеи встает как проблема для нашего ума, имеет смысл вернуться к первому дню творения, к первому стиху Библии, который невозможно понять без веры. Вспомним, что вера – это такая способность, которая дает нашему уму покой. Покой вера дает уму и дает возможность пройти испытание злом. В самом начале, в первых беседах мы об этом говорили. Вера дает нашему уму покой и дает возможность душе пройти испытание злом. Проблема теодицеи – тот самый случай, когда наш ум может только поставить вопрос, ни в коем случае не должен отвечать на него. Теодицея – это не для человека проблема, чтобы решать ее. Почему? Потому что сам Господь произвел теодицею. Христос есть самооправдание Божества. В двух словах, Христос – это теодицея. Крест, искупление и спасение – это самооправдание Божества, и отнюдь не для отвлеченной мысли, но для нашей самой первой сердечной способности, без которой непостижим бы остался творение день один. Будем читать дальше с верой, под знаком которой читается первый день творения. Будем читать дальше с верой и с тем опытом, который мы приобрели в итоге из шестого дня. Мы усвоили, что человеку дано усматривать, что мир хорош с горечью, что о человеке не сказано, что сам человек хорош. Вторая глава, первый стих. Обращаю ваше внимание, мы ищем точное название для той способности сердца, которая уже в нас работает, пока мы все вот мыслим в этом направлении. Пока мы вот думаем, пока наша душа трудится, да, вот эта способность седьмая, она уже работает в нас. Мы только должны найти ее название правильное, библейское название. Вторая глава, первый стих. и были завершены небо и земля, и все воинство их. Воинство по-еврейски «цава», множественное число «цеваот». Отсюда происходит имя Божье «Господь Саваоф» или «Бог воинств». На греческий язык не знали, как перевести «цава», и перевели как «космос». А космос – это, помимо прочих значений, их много – это построение, украшение. И получилось в славянской Библии «небо и земля» и все украшение. Итак, стих первый. «Были завершены небо и земля, и все воинство их». Воинство неба понятно, это ангельские чины, стройно окружающие престол Божий. Воинство неба – это также видимый небесный мир, который мы можем видеть как творение Творца. Поэтому звезды – это символ ангельских существ. У пророка Исаии мы читаем: «Поднимите на высоту небес глаза ваши и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит числом воинства их звезд. Всех их по именам он называет». То есть Бог называет по именам силы небесного воинства. Звезды и стоящие как бы за ними ангельские силы. Звезды символизируют эти ангельские силы. В истории творения небо и земля – это все. Об этом мы говорили, когда первый стих Писания комментирую. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В истории творения небо и земля – это все. Так было поначалу. То, что не земля, то небо. Что не небо, то земля. Так было в мире, который еще не получил полного устройства. Но вот мироздание это уже в шестой день завершено. И небо, и земля показаны как цава. И небо, и земля показаны как цава воинства. То есть в своем различии, разнообразии и единстве. Обратим внимание, что в Писании сказано «небо и земля и воинство их», то есть воинство неба и воинство земли. Вот что это значит – воинство неба и воинство земли. Это значит, что небо и земля пребывали в единстве. Земля еще не была полем битвы добрых и злых сил, но целиком была назначена для человека. На земле было место – это рай, Едем, где земное не было отдельно от небесного. Иначе мы ничего не поймем из описания рая, если мы не будем держать в уме эту мысль. Рай Эдем – это земное, которое не отдельно от небесного. Была пуповина, которая соединяет небо и землю. На земле это был рай Эдем. Но после грехопадения земное и небесное утратили прежнее единство, и поэтому в Писании воинство земли нигде больше не упоминается и не подразумевается. Второй стих второй главы. «И завершил Бог в день шестой дела свои, которые Он сотворил, и, важное слово, почил в день седьмой от всех дел своих, которые Он сотворил, и благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые начал Бог, чтобы сотворить». Такие два стиха. Бог почил, ну, можно сказать, пристал от глагола «шават» еврейского. Отсюда имя седьмого дня – «шаббат». Сказано «сотворил, сотворил, начал Бог, чтобы сотворить». То есть в двух стихах Писания опять слышим троекратное «сотворил». Повторимся, это соответствует участию в творении трех лиц Бога Элохим. Последнее из сотворенного Богом был человек, о котором трижды было сказано «сотворил». Когда Бог завершил в шестой день, к седьмому дню дела творения, то трижды повторено, что творческая деятельность Бога Элохим Троицы пришла в состояние покоя, по-еврейски «шаббат». Бог почил от той деятельности, которую передает еврейский глагол «бара», отчасти глагола «са», греческий глагол «поео» – «творить». В день один Элохим начал творить, вначале сотворил, в день шестой завершил дела, которые он начал творить. Смысл стихов о божественном покое седьмого дня таков. Блаженный Августин говорит: Бог почил от создания новых видов твари, потому что Он уже не творил больше какого-либо нового рода ее. Вот так это надо понимать, потому что Бог присутствует в мире как промыслитель и милостью своей. Бог будет открываться человеку, вдохновлять пророков, беседовать с праведными, являть чудеса, знамения, исцелять, воскрешать. Послание к евреям сказано: Бог многократно и многообразно издревле говорил во пророках. Значит, Он не дремал, не спал. Наоборот, Он деятелен. Он говорил, в частности, говорил в пророках. Но Бог не творит новой твари. Он пребывает в состоянии покоя субботы. И тут возникает недоумение. Может возникать. Человечество после грехопадения погибало, а Бог пребывал все-таки в покое. На это много можно ответить, но я отвечу самым простым способом, знаете, техническим как бы. В Священном Писании обозначены два вида покоя как духовного состояния. Один происходит от глагола «шават», отсюда «суббота», и в этом смысле Бог пребывал в субботе. Другой – от глагола «нуах», отсюда имя «ной» и ряд терминов, обозначающих покой богообщения. Завершением дел творения и даже после грехопадения Бог пребывал в покое субботы. Только в этом отношении Он был покоен. Новых видов твари Он не творил. Вот как долго Бог пребывал в покое субботы? Это важный вопрос. Как долго Бог пребывал в покое субботы? До Христа. Вот как мыслят христиане. Бог пребывал в покое субботы до Христа. С пришествием Христа значение субботы стало совершенно другим, нежели оно было до Христа. Христос – это вочеловечившийся Бог, а вочеловечение Бога было чем? Началом Нового Завета. Видите, оказывается, есть Новый Завет. Значит, что-то новое произошло. Значит, боговочеловечение Бога было началом Нового Завета. Оно было сотворением нового человека, послание к Ефесянам, 2 глава, 4 глава. Оно было сотворением, ибо Христос от Девы родился, а не естественным путем. Оно было Богоявлением Бога Сына, Бога Отца и Бога Духа. Оно было конец субботы Божества. Вот о значении субботы нужно говорить отдельно.